Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня гости из Смоленска, точнее, даже из Смоленской духовной семинарии. Священник Илья Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске. И священник Дмитрий Гмиловский, помощник ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии. Я думаю, многих женщин интересует вопрос, а как же вот девушки, когда в семинарию поступают, каким образом складывается их судьба. Раньше, если я правильно понимаю,
одно было... А в Смоленскую семинарию поступают девушки?
Да, верно.
Поступают, причем не только на регенское отделение. Вот раньше как-то вот стереотип такой был, что если девушка идет учиться в семинарию, то, значит, она обязательно регент. А сейчас я зашла...
Отделения регенские были только.
Да, да, захожу на сайт Смоленской духовной семинарии, вижу там первое... Пункт первый. Теология. Принимаются девушки и молодые люди, юноши, да. Ну, и так далее, и так далее. Ну, вау, так ведь сегодня женщина теологом может стать, закончив семинарию.
Конечно, и нужно сказать, что наши выпускницы неплохо устраиваются. Наши выпускницы востребованы в различных епархиальных отделах. Выпускницы востребованы на приходах.
В качестве кого?
В качестве катехизатора, в качестве директора воскресной школы, детской или взрослой, в качестве собеседника перед принятием таинства крещения.
Это после... то, что диаконисы делали в Древней Церкви, да, когда женщины собеседовали, да?
Сейчас священноначалие поднимает планку и для приходов, и для епархиальных отделов, и нужны специалисты, которые знали бы и богословие, и историю, и светские науки многие, и психологию, и педагогику в том числе. И они, конечно, незаменимы на приходе. А вспомним, что когда регенское отделение создавалось впервые в Санкт-Петербургской духовной академии, цель была такова, чтобы будущие священнослужители, у них были православные супружницы.
То есть вот есть отделение, пожалуйста, идите туда и выбирайте там себе жену.
Потому что для семьи священника очень важно, чтобы супруга была верующим человеком.
Это понятно.
Не только верующим, но и образованным человеком.
Да.
Как писал один архиерей еще в середине 19 века, вот выходят студенты из семинарии или академии, его отправляют в село то же самое, да, хотя села тогда другие были, ему порой бывает даже не с кем поговорить, к сожалению. И вот как раз эту функцию не только жены, но и друга могла бы исполнять жена, которая обладает соответствующим образованием и уровнем.
Я правильно понимаю, что даже на официальном уровне каким-то образом зафиксировано, девушки поступают в семинарию, если хотят стать женами священников, то есть матушками?
Нет, нет, не обязательно.
Не обязательно?
Не обязательно.
Потому что, ну, как это, факультет невест такой.
Вы так же, как и священнику будущему, не обязательно, думаю, искать себе жену именно на регенском отделении.
Нет, вы знаете, и не всегда студентами и преподавателями семинарии поступившие девушки воспринимаются как невесты. Нет.
Нет?
Это в какой-то... Это там на третьем, на четвертом, на пятом месте. Все-таки на первом месте это девушки, которые пришли служить церкви. Вспомним жен Мироносец, которые первые пришли к гробу Спасителя, когда апостолы заперлись в горнице.
А на практике, все-таки на практике, часто бывает, что семинаристы женятся на семинаристках. Вот из
часто.
Одной семинарии люди
бывает.
Задают семью.
Бывает.
Да? А, ну, это же
ну, не столько даже
хорошо.
Часто, сколько 50 на 50, наверное. Да? То есть, да, ну, потому что различные случаи бывают. А хотя, знаете, если возвращаться к этому вопросу, то когда только объявили набор девушек в семинарию, когда теологию открыли, то это встретило немалое сопротивление среди таких людей консервативных взглядов. Как девушка может обучаться в духовной семинарии, в принципе?
Пускай женщина-теолог будет. И женщина-богослов, это вообще некий оксюморон, мне кажется.
Ну, для России это пока да, на самом деле, действительно, хотя для Запада это уже ничего такого не является.
Смотрите, мы ведь не преследуем цель ввести девушек в алтарь, или чтобы они помогали при богослужении, кроме как на клиросе, например. Наша цель – вне богослужения, вне богослужебное служение. На современного священника сейчас в современном ритме столько сваливается обязанностей и трудов, что ему необходима помощница, которая будет его поддерживать. И если молодые люди решили соединиться узами брачными и затем приехали на один приход, вот готовый катехизатор, вот готовый священник, это, мне кажется, красиво. И это восполнение их обоих. И женский взгляд отличается от мужского взгляда так же, как женская природа отличается от мужской природы. И женщина женщине иной раз может лучше объяснить, чем мужчина женщине.
Да, если бы это так было бы, наверное, здорово. Особенно где-то на сельских приходах, где вообще такое понятие, как катехизатор, пока еще достаточно редко встречается. Я забыл вас спросить в начале программы, когда мы говорили о структуре семинарии. У вас система Болонская, бакалавриат, магистратура. Если человек закончил светский бакалавриат в каком-нибудь вузе, например, в Смоленском, как в любом вузе, по гуманитарному направлению, он может поступить в магистратуру, в семинарию?
Дело в том, что магистратура по теологии на данный момент, вернее, еще в прошлом году, была открыта на базе Смоленского государственного университета совместно со Смоленской духовной семинарией.
То есть, закончив университет, можно совершенно спокойно пойти на...
Безусловно, пойти дальше на следующую ступень, это на магистратуру, да, по теологии. То есть, и девушки могут пойти, и мужчины аналогично.
И закончив семинарию, можно поступить в светскую магистратуру. На историю, скажем.
Да, это понятно. А вот если бы не было в Смоленске направления теологии в университете, можно было бы именно в семинарию? Или, например, я закончил в Смоленске ИСТФАК бакалавром и хочу именно в семинарию, не на теологию, которая совместно с семинарией открыта, а именно в семинарию поступить в магистратуру? У меня будет такая возможность?
На данный момент стоит просто дать небольшую справку. Магистратуры в Смоленской семинарии нет.
А,
по богословию, да, то есть еще не открыто.
А по каким направлениям есть?
То есть магистратура, в принципе не открыта, да.
Вы над этим работаете?
Мы над этим работаем, и однако же вот пока вот открытие магистратуры при университете является вот таким неким следующим шагом. Причем он позволяет аккумулировать и интеллектуальные средства, и материальные средства, и университета, и семинарии, и соответствующий продукт выдавать. То есть в данном случае пока мы решили остановиться на этом.
А как университет сам отреагировал на подобное предложение? Есть ли какие-то уже первые результаты?
На самом деле было не очень просто, действительно, открыть магистратуру по теологии, и это встречало не всегда понимание среди преподавателей. Однако же, тем не менее, это сделать удалось, и благодаря позиции педагогического, профессорско-педагогического состава и позиции исполняющего обязанности на данный момент ректора Михаила Николаевича Артеменкова удалось это открыть. На данный момент сейчас у нас обучается, у нас открыта магистратура в прошлом году, и вот заканчивает у нас первый курс, первый набор.
Угу. Я, насколько понимаю, самые сложные споры, они как раз в плоскости, что является ли теология той самой академической дисциплиной, которая обладала бы характеристиками, присущими именно вот научной отрасли какой-то той или иной. И люди, отвечающие на эти вопросы, указывают на сходство в этом смысле теологии и истории, теологии и культурологии и так далее. То есть вот что тоже, опять же, это дисциплины, которые точными науками никоим образом назвать нельзя, но определенная логика внутри прослеживается, и инструменты, присущие научному знанию, научной работе, они вполне применимы и в области теологии тоже.
Вы знаете, здесь следует сказать о том, что, наверное, для нас, живущих в России, этот вопрос является в какой-то степени актуальным. Например, в Западной Европе достаточно крупные университеты имеют теологическую кафедру, и это совершенно нормально.
Они не только имеют, они еще и были основаны,
да,
и теологические вузы. Поэтому...
Ну, Сорбонна, например.
Вспомним Тюбингенский университет.
Мы, у нас, видите, у нас же все-таки преемственность прерывалась на много десятилетий, а люди, которые противопоставляют науку и теологию, они говорят, что наука, ну, это такая система знаний о закономерностях в развитии природы, общества, причем верифицированная, которую можно проверить, доказать. Теология, которая, как они это преподносят, занимается изучением Бога, где доказательства с точки зрения науки и научным инструментом невозможны, соответственно, наука являться не может. Но при этом, если раньше какие-то дисциплины, по которым были защищены дипломы, по Новому Завету, это могла быть текстология, да, он защищался где-то на философском, филологическом факультете, что-то защищалось на философском факультете, что-то на историческом, то теперь просто все это будет вынесено, ну, уже вынесено в отдельный корпус и защищается именно по направлению теология, я так понимаю.
Вы знаете, наверное, этот вопрос лежит в плоскости конфронтации между верой и наукой. Но для нас...
Старый спор, старая тема.
Для нас этой конфронтации не существует.
Ну, ее, правда, не существует.
Она, по-видимому, была создана искусственно, когда наука была в подчиненном состоянии перед различными политическими идеями и идеологиями.
Ну, то же самое обратно можно сказать. Дело в том, что конфронтация здесь, она не то чтобы придумана, она от непонимания разницы подходов. Если мы говорим о Христе как о нравственном законе, то это никоим образом не противоречит научной картине мира.
А почему мы не можем к рассмотрению бытия Божьего подойти с научной точки зрения и обосновать ее в диссертации? Ведь это делается прямо сегодня.
Серьезно?
Конечно.
Ну, кроме того, мы можем с таким же подходом подойти к матери всех наук философии, потому что позиции, которые она транслирует, не всегда так же доказуемы.
Так вы не поверите, те люди, которые говорят о теологии как о ненауке, то же самое говорят и о философии, и о многих направлениях философии. Тот же спор, это просто теология в него включилась, а спор этот очень давний, и до этого он был исключительно с философией.
То есть, правда лишь то, что мы можем ощутить своими органами чувств или проверить опытным путем, правда?
Ну,
но
да.
Почему этот опытный путь никогда не стараются перенести, никогда, может, слово неуместное, кто-то старается перенести на духовный, на уминальный уровень?
Хороший
вопрос.
Это
недальновидный взгляд.
Мы сейчас с вами в такую, в такие высокие материи ушли и говорим о теории, а можно вернуться к практике. Мне, например, очень интересно, поскольку я сама, если в Троице-Сергиевой лавре вот там видела, да, семинаристов, там с кем-то даже и общалась, и знакома, и так далее, но я все равно с трудом представляю себе, а как у семинариста выглядит вот его обычный будний день? Вот человек проснулся. Во сколько? Его кто-то разбудил? Или он там себе будильник поставил? Или это такое упражнение Мюнхгаузен за косичку себя из-под
одеяла? Вы знаете, это жизнь райская, наоборот. Тебя поднимают, тебе кормят в определенное время, тебя на занятия сподвигают идти, или ты сам идешь. Потом
вкусно кормят?
Очень вкусно кормят.
Так...
Разрешите мне, как помощнику,
да, вот.
По воспитательной работе,
сообщить
о том, что у нас мало времени, у нас всего лишь 4 года, чтобы не просто обучить, а воспитать личность, которая будет способна выйти и являться примером для других людей и дать какой-то жизненный совет. Поэтому мы стараемся не то чтобы максимально, а гармонично вот загрузить день студента. Подъем осуществляется в 7:30 утра. 8.
Ну, это по-человечески.
8 утренняя молитва, после нее завтрак 8:20, в 9:00 начало занятий. 3 пары по 1.5 часа, в 14:00 обед, после обеда так называемые послушания. То есть тот, кто поет в хоре спевка, или какие-то хозяйственные послушания, потому что мы учим, что вы, студенты, являетесь хозяевами семинарии. Вы должны относиться по-хозяйски ко всему, что вас окружает, а не потребительски. Студенты чистят картошку, подметают, украшают, моют, созидают, в общем, свою жизнь.
Они всегда живут в семинарии?
Да, но есть и те, кто живут в городе, если они женаты.
Вот тут не про женатых вопрос, а я этот вопрос часто задаю, в том числе своим знакомым, которые преподают ли в семинариях, либо когда-то закончили какие-то семинарии. Ладно, если речь идет о Сергиевом Посаде, где достаточно немного студентов непосредственно из Сергиева Посада, но когда речь идет, скажем, о Смоленской семинарии, в которую поступают ребята из Смоленска, почему они не могут жить дома?
Потому что жизнь в семинарии, дает много опыта в общении. Вы понимаете, что человек, который пришел на занятия и ушел, он лишается возможности обсудить те знания, которые он сегодня получил. Он лишается возможности поспорить, подвергнуть их сомнению. Он лишается возможности погрузиться в церковную среду, ведь среда семинарская церковная.
Но давайте слово «церковное» заменим на слово «научное». Возьмем студента-москвича любого московского вуза, да, московского университета. Вот над нами тут сверху Государственный университет гуманитарных наук. Москвичи живут дома. То есть они, выходя из университета, лишаются возможности поспорить со своими однокурсниками о науке, о знаниях, о
Древней Руси. Это один из небольших пунктов. На самом деле здесь смысл в погружении, что человек погружается в среду. Ведь церковная жизнь, она многогранная, она радостная, она богатая в духовном смысле этого слова. И человек должен погрузиться, чтобы ее понять, прочувствовать, зарядиться, если можно так выразиться, и понести ее дальше. Чтобы не было так, что я прикасаюсь к этому миру на 5 часов и ухожу.
Социофобу, в общем, в семинарии не место.
Ну, что значит, да, что значит погрузиться? Самое главное, это, наверное, или вторая часть жизни любого студента семинарии, это общение со своими однокурсниками или с теми, кто учится в стенах общежития. То есть вот это, наверное, ключевое.
Единомышленники.
Не только единомышленники, но и те, кто думает не так, как ты, те, кто живут не так, как ты. Тебе необходимо обтачивать свой характер, свои привычки таким образом, чтобы они не нарушали свободы другого человека. Это очень важно в будущей деятельности, когда ты можешь работать, можешь служить с тем человеком, может быть, который какую-то другую позицию воспринимает по многим вопросам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Илья Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске, преподаватель Смоленской семинарии, священник Дмитрий Гомиловский, помощник ректора по воспитательной работе Смоленской семинарии, в гостях у Светлого радио. И, собственно, про семинарию мы говорим сегодня. А как же личность? Как же самое главное, что есть в христианстве, не самое главное, но одно из самых главных, это личность каждого человека, которая уникальна, в чем, собственно, и замысел Божий о человеке. Такая казарменная система, которая, в общем-то, у нас сейчас сохраняется, как мне кажется, это лично мое мнение, вы можете поспорить, по инерции с старых времен, 19 века, со времен бурсачества, когда не было других возможностей, когда в основном это все были приезжие ребята. Сейчас ситуация меняется. Кто-то может снимать квартиру в городе, кто-то может кооперироваться снимать, кто-то может действительно жить в общежитии, кто-то сам из этого города и приезжает. Но когда они все собираются вместе, и у них нет другого варианта, кроме как жить друг с другом, нету ли в этом какого-то нарушения замысле о личности каждого человека? Не нарушается ли уникальность каждого человека?
Вы знаете, смею предположить, что термин «казарменное положение» в голове наших радиослушателей может приобрести негативную коннотацию.
Ну, это Лёша просто человек, который в общежитии не жил никогда, в студенческом. Но, наверное, поэтому.
Дело в том, что Лёша, нас, знаете ли, по экспедициям всю жизнь, ну, вот там-то жизнь. Общежитие так общежитие.
Для нас ведь важно, чтобы человек стал самостоятельным, чтобы он оторвался от семьи на какое-то время. Это не ломка, это естественный процесс.
Взросление вы имеете в виду?
Да, потому что к нам поступают в большинстве своем после школы, более половины. И как важно для молодого человека, чтобы быть самостоятельным, ответственным к принятию решений и к самостоятельной жизни, отойти от родителей на время, чтобы быть готовым затем быть привязанным к ним духовно, морально, чтобы быть самостоятельным, чтобы стать опорой для своего прихода, своей семьи и для людей окружающих. Как можно стать опорой, не будучи самостоятельным?
А в ваших жизнях тоже вот этот период был, когда вы, конечно, поступив в семинарию, уехали от родителей и стали,
да,
жить именно вот так?
На самом деле жизнь в общежитии, она позволяет характеру выкристаллизовываться. Лишнее начинает отпадать, привычки какие-то, которые несовместимы с жизнью вот в таком постоянном общежитии, они отпадают и прочее, прочее. И таким образом человек начинает очищаться от всего. Почему еще, кроме того, важно быть в общежитии? Потому что ты не скроешь свой характер, ты не скроешь уже свою жизнь настоящую. Ты можешь прийти на занятия на несколько часов, надеть какую-то маску, как-то себя показывать,
завуалировать.
Когда ты приходишь в общежитие, живешь там на протяжении нескольких месяцев или тем более лет, все друг друга знают, все друг друга видят. И самое главное, что видят недостатки. А недостатки эти уже можно в дальнейшем каким-то образом устранять.
Я сейчас с улыбкой вспомнила один из навыков, который я приобрела, живя как раз в студенческом общежитии, это способность спать даже под пушками, под салютом, вот что бы ни было вокруг, там, не знаю, громы, молнии, там, и вы там наверху какой-то музыка и прочее, мне все равно, если я хочу спать, я ложусь и сплю. И со светом, там, не знаю, без света, как угодно. Произошло это следующим образом. У меня в определенный период появилась соседка, которая... Она просыпалась в 5 утра, но это полбеды. Она просто была жаворонком, она рано спать тоже ложилась. Просыпалась она так, что об этом знала все общежитие, потому что просыпалась она под Рамштайна. И включала она его так, что слышно было у нас, например, второй этаж. Пятый этаж знает, что Кристина изволили проснуться, а я через стенку от нее, а стены, понятно, картонные. И дальше с ней пытались говорить, ее пытались уговаривать, пытались каким-то образом поставить, предложить ей встать на место тех, кто рядом. Это было бесполезно. Потом в какой-то момент уже плюнули, и потому что начали привыкать. Вариантов было два. Либо ты сходишь с ума, либо ты каким-то образом все равно привыкаешь. Потому что, ну, можно же еще до 6, а то и до 7 иногда, ого-го, выспаться, да, а потом как-то уже почувствовать себя человеком. Вот, и вы знаете, я научилась спать под любые звуки. Меня это очень выручает сейчас, потому что есть, например, люди, которые страшно страдают. Вот там кто-то прошел, лифт проехал, ах, меня разбудили.
Ой, я знаю, таких, да, да. Вот я могу спать, даже если трамвай будет грохотать прямо по ухом, тоже у меня такая же особенность, но она врожденная. Не знаю, что будет дальше, но пока держится.
Мы с тобой счастливые люди. Я не знаю, как в семинарии...
Вот как в семинарии, если студент будет под Рамштайн просыпаться, что с ним будет?
Вы знаете, в семинарии мы стараемся объяснить, что свобода твоя заканчивается, когда начинается свобода другого человека. И свободу другого человека нужно уважать, и другого человека необходимо любить, потому как он тоже есть образ Божий.
То есть если все в семинаре любят Рамштайна, то можно включить эту музыку.
Если при условии только что все любят.
Да. А если хотя бы один нет, то тогда значит нет.
Тогда значит нет.
Жестко, да. Ну вот не знаю, все равно тот вопрос, который Лёша задал, не происходит ли какой-то личностной ломки в таких жестких условиях жизни бок о бок? Все-таки студенческое общежитие в этом смысле оно дает больше свободы, что ли?
Вот мы в начале беседы только я тебе, Дмитрий, отметил, что Смоленская семинария, о которой мы только и можем говорить, является семинарией такой некой камерной, семейной. И в данном случае... Что касается конкретно Смоленской семинарии, то здесь не происходит никакой ломки. Всегда какие-то вопросы, какие-то проблемы, они решаются путем нахождения компромиссов, путем нахождения взаимо каких-то приемлемых результатов. И в данном случае ломки никакой нет. Напротив, только человек, вынужденный жить в таких семейных рамках, он всегда знает, что если я сейчас поссорюсь с кем-то, то я буду с ним лицом к лицу встречаться каждый день в этом коридоре. То есть необходимо уметь как-то решать проблемы, уметь находить какие-то точки взаимопонимания. Всегда. Вот это самое важное. Это, я повторюсь, важно во всей жизни, наверное, каждого человека, особенно того человека, который будет служить Богу, находить точки какие-то взаимопонимания с любыми абсолютно людьми.
Угу. Да, согласна, это важный опыт. А все-таки, возвращаясь, вы уж меня простите, к распорядку дня, питанию и прочее. Вот в 7:30 подъем, да, дальше вы описали, как это выглядит утро, потом после занятий, какие-то послушания и прочее. А свободное время... и чем можно в это свободное время заняться, если оно есть? Что разрешено семинаристам? В кино сходить можно? В театр? Не знаю, вот какие-то простые человеческие радости?
Естественно, конечно же. После ужина в 19 часов свободное время.
С
выходом в город, безусловно.
До какого времени?
До 22:00 вечерней молитвы.
А если...
3 часа. Фильм идет 3,5.
Так, а если, да, вот, допустим,
23:15. Всегда можно отпроситься.
Ага.
Да, если есть
хорошая причина. А потом стучать, а сторож откроет? Муравейник-то уже захлопнулся.
Нет, заранее отпроситься и пойти. Дело в том, что ведь, знаете, когда очень много у молодого человека свободного времени, он может его потратить во вред себе. А когда у него 3 часа в день свободного времени, но свободное время — это не то, что он проснулся и побежал, да, как в видеороликах про контрактную армию, и лег. Нет. Все-таки он может отдохнуть и чем-то своим свободным заняться, и на самостоятельной подготовке в аудитории, и между различными мероприятиями. Это все очень свободно. Вы понимаете, ведь свобода, она не в стенах и не в заборах.
Свобода, она внутри, конечно.
Да.
Опять же, можно быть человеком, предоставленным самому себе, и при этом этой свободы не чувствовать. А вот когда... Бывают ли такие среди семинаристов люди, которым предстоит преодолеть вот эту внутреннюю проблему?
Разные семинаристы, конечно. Но ведь и в каждом обществе есть свои правила, которые не насаживаются извне. То есть приходит молодой человек, поступает на первый курс, и там есть уже опытные четверокурсники, третьекурсники, которые помогают адаптироваться.
Не дедовщина, нет?
Нет, дедовщины нет.
Ну, дедовщина действительно, мне кажется, в семинариях, я, по крайней мере, практически, наверное, не слышал никогда ни про одну семинарию, чтобы там была дедовщина. Хотя, ну, не, вряд ли.
Но разрешите,
да, конечно, пожалуйста,
небольшую ремарку. Тоже, как и казарменное положение, дедовщина воспринимается с плохой коннотацией. Но давайте заменим это слово наставничеством. Почему мы, боясь дедовщины, должны избегать наставничества, когда старший передает свой опыт младшему? Это же
замечательно. Вы про семинарию или про армию?
Мы про семинарию. Но и в армии такое может быть, наставничество.
Главное, с каким посылом, что ли, он это делает?
С посылом помочь. Вот в чем суть. Суть ведь не в том, что нет, это дедовщина, оградить старших от младших. И даже, может быть, защитить младших перед старшими. Иной раз даже, когда они неправы. Дело в том, чтобы был процесс взаимопомощи. А это ведь наставничество.
О да, я помню, как у нас в общежитии это наставничество работало. Нам ЦУ прямо могли выдать. Вы завтра такому-то профессору сдаете. Ну, имейте в виду, значит, у него то-то, то-то, то-то. Если об этом спросят, отвечать так. Вот это ни в коем случае. Вот это вот. А вот вам проверенный план ответа. Вот это точно сработает.
Это же поддержка.
Помогало. Да, это было хорошо.
Спасибо. Будем заканчивать уже программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня были преподаватели Смоленской семинарии, священник Илья Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске, священник Дмитрий Гомеловский, помощник ректора по воспитательной работе Смоленской семинарии. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До свидания. Свидания.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».